В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Одиночный пикет прошел в защиту Ханского дворца. Асад и Россия не пускают химэксперта в Думу США. Количество задержанных в Ереване перевалило за сотню. Далее подробно. В Бахчисарае у входа в комплекс «Ханский дворец» прошел одиночный пикет в защиту памятника культурного наследия коренного народа полуострова. Эдем Аблаев вышел с плакатом, на котором размещено требование остановить вандализм.
Я думаю, все действия, все методы, которые применяются при этом ремонте, они уничтожают пыль наше культурное наследие. Равнодушным оставаться невозможно. И поэтому я решил таким образом обратить внимание общественности, властей к тому вандализму, который происходит.
Российские власти Крыма продолжают проводить так называемые первоочередные противоаварийные работы в Ханском дворце в Бахчисарае. Министерство культуры Украины утверждает, что из-за проведения этих работ существует угроза разрушения главного корпуса Ханского дворца. Россия и правительство Сирии намеренно не пускают международных наблюдателей на место предполагаемой химической атаки в сирийском городе Дума. Об этом заявили в Госдепартаменте США, пишет российская служба «Радио Свобода». Представители организации по запрещению химического оружия пытаются попасть на место нападения в Думе с субботы 14 апреля. Однако до сих пор им это не удалось. Наблюдатели опасаются за свою безопасность. Во вторник, 17 апреля, представители ООН попали в Думе под обстрел. Войска президента Сирии Башара Асада, как утверждают страны Запада, ссылаясь на открытые источники и данные разведки, совершили 7 апреля химическую атаку, жертвами которой стали мирные жители. В Ереване количество задержанных участников антиправительственных протестов возросло до 123. Как сообщает армянская служба «Радио Свобода» со ссылкой на полицию, относительно 85 человек открыты административное производство, их отпустили, а 38 человек переданы органам предварительного следствия. Утром 19 апреля демонстранты заблокировали одно из зданий правительства. Однако полиция с применением силы разогнала протестующих и оттеснила их, установив контроль над входом в здание. Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов встретился на организованном российскими властями полуострова Ялтинском форуме с подконтрольным Москве главой непризнанной большинством стран мира Южной Осетии Анатолием Бибиловым, который заявил о будущем сотрудничестве между Южной Осетией и аннексированным Крымом, передает Первый Крымский канал.
Уверен, что перспективы развития связей между Крымом и другими странами, в том числе и Южной Осетией, они будут динамично развиваться.
Грузинские территории Абхазия и Южная Осетия провозгласили независимость после войны и России, и Грузии в августе 2008 года. Большинство стран эту независимость не признает. В регионах находятся российские военные. Германия предоставила Украине грант на сумму 9 миллионов евро, что позволит обеспечить жильем около 1000 внутренне перемещенных лиц из Крыма и зоны проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщил посол Германии в Украине Эрнст Райхель в Киеве, пишут украинские СМИ. По информации исполнительного директора Украинского фонда социальных инвестиций Андрея Локтионова, в рамках нового проекта будет восстановлено или построено с нуля 10-12 многоквартирных домов для внутренне перемещенных лиц. Возле каждого дома будет школа или детский сад. В Симферополе суд второй раз перенес заседание по делу о действиях следствия относительно пропажи Тимура Шаймарданова из-за неявки следователя. Об этом накануне сообщил адвокат Эмиль Курбединов.
Сегодня должно было состояться судебное заседание по моей жалобе по делу Тимура Шаймарданова, который известно пропал в 2014 году. Второй раз из-за неявки представителей Следственного комитета, в тот раз и прокуратура не явилась.
По информации адвоката, в следующий раз заседание назначено на 25 апреля на 12:00. В рамках 71-го Каннского международного фестиваля состоится мировая премьера фильма Сергея Лозницы «Донбасс». Об этом сообщает пресс-служба Госкино, при поддержке которого создается лента. «Донбасс» станет фильмом открытия официальной программы Канн. «Особый взгляд», говорится в сообщении. Фильм создавался в копродукции Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии. Проект ленты стал одним из победителей 8-го конкурса отбора Госкино. И о погоде в Крыму сейчас плюс 9 градусов, на Чангаре и в Новоалексеевке также 9 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко, оставайтесь на Радио Крым. Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM слушайте нас круглосуточно. Круглосуточно слушайте и смотрите нас на сайте «Крым Реалии», где вы найдете не только прямой эфир, но и записи всех наших эфиров. Также мы транслируем наш эфир в социальных сетях, в Facebook, на YouTube, там же мы читаем все ваши комментарии. Принять участие в нашем эфире можно непосредственно. Сделать это очень просто. Достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Этот номер для тех, кто слышит нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Сергей Аксенов продолжает изнурительную борьбу с коррупцией. Во всяком случае, об этом он говорит в интервью российским средствам массовой информации. Поговорим о том, как в Крыму идет эта самая борьба с коррупцией, есть ли она на самом деле, что стоит за посадками подконтрольных России чиновников на полуострове, в какой сфере задержания чиновников случаются чаще всего, на чем, проще говоря, чаще всего они попадаются, и кто из возможных коррупционеров может пока себя чувствовать в Крыму вольготно. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Взяткам бой. Российские власти Крыма продолжают бороться с коррупцией. Об этом в интервью информагентству ТАСС сообщил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. Он рассказал, за 4 года по подозрению в коррупции уволили и осудили десятки должностных лиц. Среди них и высокопоставленные чиновники российского правительства Крыма. Ранее, отчитываясь о результатах работы в 2017 году, Сергей Аксенов заявлял, борьба с коррупцией в Крыму идет успешно.
Только за прошлый год от занимаемых должностей освобождены более 50 должностных лиц из числа руководителей исполнительных органов власти и их заместителей. Увольнения связаны не только с подозрениями в коррупции, но и с неудовлетворительными результатами работы. В прошлом году по инициативе Комитета по противодействию коррупции при правительстве республики принято 12 нормативно-правовых актов. Проведено 185 проверок, по результатам которых уволено 22 должностных лица. По материалам комитета возбуждено 3 уголовных дела.
Однако, если российского чиновника в Крыму уличили в коррупционных схемах, увольнение по статье все же возможно избежать. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил руководитель Крымского комитета по противодействию коррупции Александр Акшатин.
Даже тогда, когда глава согласен на утрату доверия и он поддерживает решение президиума или комиссии по координации, никто законодательно не запрещает еще министру написать заявление и уйти по собственному желанию. Есть... Проходит между принятием решения и принятием решением главой республики, конкретно по увольнению, проходит время. Вы же понимаете, у главы огромный объем работы, огромнейший объем. В это время человек приходит и в кадрах пишет: «Прошу уволить меня по собственному желанию». Никто не вправе ему отказать.
На прошлый год пришелся пик увольнений топовых крымских чиновников, которых обвинили в превышении должностных полномочий и коррупции. В числе уволенных подконтрольные Кремлю крымские министры: экс-глава Минэнерго Светлана Бородулина, экс-руководитель Министерства сельского хозяйства Андрей Григоренко и экс-министр спорта Георгий Шестак. Среди последних громких судебных решений, связанных с коррупцией крымских чиновников: приговоры экс-главе российской администрации Красноперекопска Игорю Яцишину и экс-мэру Феодосии Дмитрию Щепеткову. В марте этого года их признали виновными в коррупционных преступлениях и приговорили. Яцишина к 7 годам лишения свободы, Щепеткова к 8 годам и штрафу в 42 миллиона рублей.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Я напомню, номера телефонов. Здесь у нас аудитория интересуется в Facebook, как позвонить из Бельгии. Честно признаться, не знаю. Ну, попробуйте, да, через международный код. Я повторю, номера телефонов 8 800 1006 926. Этот номер телефона бесплатный для тех, кто нам звонит с Крымского полуострова. Для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Принять участие в нашем эфире может каждый наш радиослушатель. Я приветствую Александра Горного, российского общественника, который живет и работает в Крыму, блогер, ведет блог на «Эхе Москвы». Александр, здравствуйте. Итак,
доброе утро.
Да, давайте поговорим о том, что говорит Сергей Аксенов. Он утверждает, что он борется в Крыму все последние 4 года с коррупцией, но давайте попробуем оценить результаты этой борьбы. По вашему мнению, есть ли успехи в борьбе с коррупцией в Крыму?
Ну, я думаю, что успехов больших в борьбе с коррупцией нет. Она просто немного мимикрирует и меняет свои формы. Крым исторически такой довольно-таки коррумпированный регион еще с украинских времен. И, безусловно, основные интересы лежали с точки зрения распределения земельных ресурсов, каких-то выгод, благ, там, когда там занимались туризмом и не только. Ну, соответственно, надо понимать, что коррупция, она существует в любом, даже самом цивилизованном обществе, там, будь то Европа, будь то Украина, будь то Россия, и Крым, конечно, не исключение. Вопрос степени этой коррупции и форм. Вот что было очень интересно, когда Крым вернулся в Россию, мы видели, действительно, многие чиновники такие были воодушевленные, они понимали, что вот сейчас придут российские бюджеты, там суммы с большими нулями, брали в долларах борзыми щенками, и очень довольно-таки быстро некоторые товарищи ловились, конечно, не все там, да. Сейчас ситуация немного изменилась, и мы видим, что коррупция, она проявляется, может быть, не в том, что взяли деньгами там, да, или чем-то там борзыми щенками, а в том, что проталкиваются те или иные решения, имущественные в том числе, а сейчас идет мощнейший передел последние годы многого имущества там, да, то есть кто выиграет в конкурсе, кто будет участвовать в конкурсе, кого допустят, кого не допустят. Дальше идет борьба за должности. Ну, знаете, я могу сказать, что вот, посмотрите ярчайшие примеры такие, да, вот то, что есть там, да, то есть вот девочка Лиза, министр спорта, это девочка, в прямом смысле девочка товарища Константинова, спикера Госсовета, да, вот. Как девочку могли назначить, ну, слушайте, я понимаю, ну, попросил девочку там рейндж-ровер там купить или шубу, а тут должность министра спорта, вот объясните, как такое может быть? Или возьмем министра туризма нынешнего Волченко, да, это мальчик товарища Киселева, кремлевского пропагандиста там, да, вот, понимаете, все прекрасно понимают, как он был назначен на эту должность и благодаря кому. Вот это коррупция или нет? Вот, на мой взгляд, это коррупция, да, немножко просто в другой форме. И когда Сергей Валерьевич борется с коррупцией, да, а я вот, когда вот эти назначения получились вот по этой девочке Лизе, по вот этому министру, я просто, знаете, мне просто кипело, у меня материалы выходили.
Но здесь необходимо добавить, извините, я не перебью, я просто добавлю, что у Сергея Валерьевича очень много родственников работает в крымской власти сейчас, устроены там.
Ну, вы знаете, там кто там, его папа, там, значит, его невестка, вот это Евгения Добрыня, да?
Да.
Ну,
да.
Вы знаете, я могу сказать, что поначалу я действительно считал, что вот не совсем хорошо, когда ты идешь во власть, и ты там берешь, опираешься там на своих родственников. Хотя, может быть, надо признать честно, что именно на тот момент, именно переходный момент, важно было, конечно, на кого-то опереться, тому, кому ты доверяешь. Это, ну, знаете, как и даже в любом бизнесе, хотя, может быть, с точки зрения закона это не совсем правильно. Да? Другой вопрос, во что это в дальнейшем вылилось, здесь мне очень сейчас тяжело судить, но мне кажется, это не самое страшное зло. Вот сейчас могу сказать с точки зрения как бы вот клановости, да, вот есть клан не просто Аксенова, не просто клан Константинова, еще появился клан Нахупина, товарища вице-премьера, вот. Понимаете, понятно, что любой чиновник, когда он идет на определенные позиции, он пытается протолкнуть своих приближенных, которые будут решать те или иные групповые интересы. И, понимаете, я, в принципе, считаю так, что коррупция, вот скажу, может быть, не совсем правильную вещь, но работаю довольно-таки очень долго в очень крупном бизнесе, могу сказать, что коррупция иногда может идти на пользу, вот как ни странно, да, но, к сожалению, в данном случае коррупция не идет на
пользу. Например,
коррупция иногда может мотивировать определенные...
Странно на самом деле звучит, можете пояснить, что значит коррупция может идти на пользу?
Да, объясню. Потому что когда чиновник сидит на зарплате там 30-40 тысяч рублей, понятно, что он не мотивирован на какие-то действия. Но когда он сидит на каких-то, может быть, возможных там блоках и выгодах, у человека появляется какая-то мотивация. Вот мотивация – это мощнейший как бы инструмент, позволяющий человеку достигать те или иные результаты. Ну, в принципе, очень много примеров, там, знаете, вот когда бывает, ну, вот в рознице, там, да, вот товарищ приходит и говорит, а поставьте-ка мою продукцию, там, да, вот я вам готов там 5%, допустим, доплачивать. Ну, менеджер говорит, ну, давай поставим. А вдруг эта продукция взяла хорошо и пошла, и создался дополнительный оборот в магазине, а потребитель получил довольно-таки неплохой продукт. Знаете, ну, например, там, да, то есть мы берем такой вот элементарный пример. Но в данном случае я могу сказать, что вот уже пора освободиться от этих всех групповых интересов, пора понимать, что Крым находится под особым вниманием. И когда я говорю с силовиками нашими, да, я спрашиваю, объясни мне, почему такое происходит, почему вы не реагируете? Знаете, банальный такой грустный ответ. Пока нет команды. И вот у меня есть понимание, что команда ФАС должна быть, чтобы разнесли к чертовой матери, как это произошло в Дагестане. Хватит вот действительно вот, эти, вот этой клановости. Вот еще другой пример. Да? Вот коррупция. Что вот если мы возьмем слово коррупция, да, оно довольно-таки очень по-разному трактуется в словарях, но означает, что использование должностного положения своих властных полномочий и каких-то прав, там, ему доверено, да, в тех или иных интересах, там, да. Ну, опять же, не будем, конечно, идеализировать власть там в любой стране, она имеет определенные законы власть, там, да, то есть коррупция это идет рука об руку, как бы, с властью, с законом. Другой вопрос, процент этого коррупции, процент этого беззакония. Вот феодосийский регион. Как был назначен тот глава, который сейчас есть, Сергей Фомич. Это многострадальный регион. Я как раз просто в вашем эфире сейчас, когда вы рассказывали...
Да, мы поднимали эту тему.
Там про Щепеткова Дмитрия. Да, Щепеткова Дмитрия. Я очень внимательно следил за вот этой историей с Щепетковым, да, сколько его там продержали в СИЗО. Ну, вы знаете, конечно, грешки у человека наверняка были. Но я уверен, что он не брал эту взятку, которую мы сейчас вижу, 300 тысяч долларов. И я могу сказать, что корректно не буду просто называть очень высокопоставленных крымских чиновников, которые знают, что он эту взятку не брал. Но вот так получилось, черт побери. Потому что рядышком был замешан депутат Госсовета. Понимаете?
Да.
И, наверное, уважаемый депутат Госсовета, и, наверное, благодаря тому, что он уважаемый, имеет очень сильные позиции, решили повесить это все на вот этого Щепеткова. Хотя я могу сказать, знаете, вот сейчас очень многие жалеют о том, что вот произошла кадровая чехарда, там то один был, то второй, то сейчас третий, там, да. Вот приходил новый, и еще хуже.
Я вас понял. Знаете, у нас есть звонок нашего радиослушателя. Давайте примем, судя по всему, вопрос к вам. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Я уже проживаю в Крыму больше 45 лет. Видел, знаю вот эти группировку, аксеновско-бандитскую была группировка, все прочее. Все, я вам скажу, что, во-первых, царь позволяет вокруг себя коррупцию производить. Вот и вот эта вот бандитская группировка, которая сделает. Они что знают, что это временно. А Крым не перешел, а его оккупировали просто, вот этот вопрос. Вот такая ситуация.
Спасибо за ваше мнение. У нас еще есть один звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня мнение такое, что тот уровень коррупции, который существует на Украине, России не снился. Поэтому не украинцам рассказывать о том, как все бороться.
Вот вы нам постоянно звоните и говорите о том, что во всем виновата Украина. Но 4 года-то ведь уже прошло, как Крым под контролем России.
Потому что за эти 4 года произошли радикальные изменения в лучшую сторону. Мы этим довольны, что мы с Россией.
То есть вы считаете, что коррупции в Крыму нет?
Я считаю, она есть, но она гораздо меньше, чем была при Украине.
А на чем ваши предположения основаны?
На наблюдениях, на личном опыте. У меня есть родственники на Украине, как там живут, это просто мрак.
Ну, понятно.
Там Рокоббетия, а не страна.
Рассказы от имени родственников – это всегда очень занимательно. Возвращаемся к нашему разговору. Напомню, что с нами на связи Александр Горный, российский общественник, блогер «Эхо Москвы». Александр, ваша реплика на те звонки, которые мы слышали. У нас мало времени осталось, буквально минута.
Первый товарищ, я очень сомневаюсь, что он в Крыму живет, судя по говору. А вот второй товарищ, я могу сказать, вот признаться, положа руку на сердце, сказать честно, что он прав. Знаете почему? Потому что действительно, когда я при Украине очень неплохо знал всю верхушку управленческую и жил при Украине, ездил, разные вопросы решал. Там коррупция есть, и она, безусловно, на порядке выше, чем на материну, чем в России. Это правда. Но она, знаете, была, она так была немножечко поскромнее и с юмором. Знаете, когда едешь по трассе, с гаишником всегда можно было договориться там, ну, за 200.
Выше, но поскромнее.
Да?
Странно.
Да, да, поскромнее, вот. Здесь коррупция, понимаете, вот то, что я вам сказал, есть определенное наследие. Потому что на материке она, конечно, есть. Понимаете, материковая Россия. Но не в таких масштабах. Понимаете, когда вот я буквально несколько дней назад, вот неделю назад общался с прокурорами и следователями, подал там заявление, которое одна из Казани, не помню, с Волгограда, если ошибаюсь. Я спрашиваю, как работает? Говорит, слушай, говорит, ну жулик на жулике, уже сил просто нету. Говорит, с этими местными здесь надо всех косой выкашивать и вести их на материк, чтобы они переучились. Понимаете, это действительно наследие.
И вот ну, что ж такое, а сколько времени, вот мало времени очень осталось, сколько времени нужно, чтобы вот это наследие, о котором вы говорите, вот чтобы его в Крыму не было, вот чтобы искоренили ту коррупцию, которую вы считаете наследием украинским?
Нет, смотрите, коррупция будет всегда, это однозначно, будут просто определенные групповые...
И интересы, вы всегда будете говорить, что это украинское наследие?
Нет, понимаете, но для того...
А когда перестанете это говорить?
Нет, я вам скажу, когда. То есть нужна... нужны перевыборы в Госсовет, это раз, однозначно. Это нужны перевыборы на местах. Это нужна смена правительства, однозначно. И желательно все-таки провести кадровую ротацию именно из одного региона в другой.
Понял.
Об этом давно говорили, об этом
ваш,
давно
думали. Ваш рецепт мне понятен. Спасибо большое. У нас, к сожалению, не так много времени осталось. Коррупция – очень увлекательная тема, о ней можно долго говорить. Я бы с радостью с вами поговорил еще, но с нами на связи уже следующий эксперт Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Но перед тем, как перейти к разговору с Владимиром, давайте послушаем, что же говорят крымчане. На эти вопросы ответили слушатели радио «Крым Реалии» из Черноморска, Симферополя, Евпатории и Красноперекопска. Есть ли коррупция в Крыму, борется ли с ней власть? Давайте послушаем и продолжим эфир.
Крымчане говорят.
Регион, где переплелись украинские и российские коррупционные традиции. Коррупция была и есть в каждом органе государственной, а также негосударственной власти. Отсутствие успехов в борьбе с коррупцией могут объяснить тем, что остались чиновники прежние. Власти сами в коррупции завязаны. Коррупция – это власть. Чаще всего с коррупцией люди и мы сталкиваемся в медицинских учреждениях, в полиции, в ГИБДД, в школьных, а также дошкольных учреждениях, ну, также иных сферах. Можно ли победить коррупцию в Крыму? Очевидно, что уровень борьбы с коррупцией в Крыму гораздо выше, чем сама коррупция.
Это очень актуальная тема, да еще и какая актуальная. Все наши правоохранительные органы, налоговые, судебные органы, медицина, администрация, вузы. Везде нужно платить деньги, если тебе нужно решить вопрос. Конверт. Ну да и там, где в принципе можно решить без этого всего, без конвертов, да, все равно по итогу обстоятельств и ситуации нужно будет кому-то это занести, да, отблагодарить. Так было всегда, мне кажется, так и будет здесь. Уважающий себя водитель, да, либо частный предприниматель, будет ли это генеральный директор какого-то большого предприятия, если он себя уважает, он может годами работать, не передавая никому никаких денег за ту или иную услугу, ну, там, конвертов, да. Но мое чисто мнение, что это будет не в российском Крыму. В принципе, ситуация такая, как и Крым, в принципе, стал российским.
Есть ли коррупция в Крыму? Ну, я считаю, что она есть, и от этого, ну, нам никуда не деться. Если ты хочешь решить свои вопросы, то ты обязательно должен заплатить. Причем, ну, не имеет значения, куда ты пошел и с чем вообще это у тебя связано. Везде нужны деньги, и, ну, я считаю, если их у тебя нет, то свои вопросы, ну, ты просто не сможешь решить никаким образом.
Я как пенсионерка помню времена СССР. Скажу, ну, что мы вернулись назад в те времена с его коррупцией, с его взятничеством. Вот, например, с 15-го года оформляю свои паи детям. И никак не могу пропиться. Везде искусственно созданные очереди. Пока не дашь взятку, с тобой никто не разговаривает. Все требуют какие-то справки. Это до бесконечности. Дала денежку в конверте. Все сделали. Все. И дела пошли нормально. Все успели. Все сделали. Вот в такие времена живем.
Крымчане говорят.
Итак, давайте послушаем еще, что говорят нам радиослушатели. Время поджимает, но мы даем слово всем, если есть такая возможность высказаться в нашем эфире. Здравствуйте, говорите. Говорите, мы вас слышим.
Алло.
Да.
Вы меня слышите, да?
Да, да, говорите.
Я в эфире. Я из материковой Украины. Здесь арифметика очень простая. Вся проблема в том, то в Украине, в материковой, любое коррупционное действие сразу же появляется в печати. И о нем трубят все возможные и невозможные средства массовой информации. А в России все это скрыто так, что только с позволения власти могут сказать, что где-то есть какая-то коррупция.
Вот. Я понял. Спасибо за ваше мнение. Я прошу Владимира Гранчука, который сейчас с нами на связи, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», выразить свое мнение относительно вот этой реплики нашего слушателя. Действительно ли цензура, она помогает коррупции развиваться?
Я так понимаю, мне надо в течение одной минуты, да, сказать?
Нет, у нас буквально три где-то минуты осталось.
Да, спасибо. Ну, что я могу сказать? Проблема, вот то, что я услышал, называется синдром выученной беспомощности. Это известный психологический прием, когда людей годами заставляют, бьют их по рукам для того, чтобы они думали, что ничего поменять не могут. И когда я слышу эти стоны по поводу того, что коррупция есть везде, да, и ее искоренить нельзя, и это все будет бесконечно. Ну, я вам так скажу, есть индекс Transparency International и других организаций, которые занимаются исследованием уровня коррупции. А в той же Северной Европе коррупции очень мало. И она есть, но она в минимальных количествах. Вопрос политического желания и высшего руководства страны, в первую очередь, которое должно своим примером показывать, что коррупция не пройдет. До тех пор, пока в России будет находиться коррумпированные люди в управлении, в первую очередь господин Путин, о котором там блогер гордо почему-то боится всегда сказать, или господин Аксенов, который является проводником политики Путина в Крыму, вся ситуация, вот эта вся вертикаль коррупционная, она будет только укрепляться. Я не понимаю, то есть вот, уже стало известно о том, что Аксенов с очень большой долей вероятности будет уходить в мае месяце на заслуженный отдых и будет становиться главой Республики Крым, а премьер-министром будет уже другой человек в Крыму. Вот я вас уверяю, мы поговорим с вами через месяц после того, как Аксенова уберут, и вы увидите, что ничего не поменялось. На манеже будут те же самые Нахлупины, тот же самый Полонский, который будет сидеть и нанимать тролли в соцсетях, чтобы они рассказывали о величии Путина и Аксенова. И на этом все закончится. Вот надо говорить о причинах, которые порождают коррупцию. Это безнаказанность власти, это невозможность общества влиять на суды, на правоохранительную систему. Она практически монополизирована. И сейчас надо говорить о том, что вот власть поменяется, и вы увидите, что как и в Севастополе, в Крыму ничего не изменится. Вот. А те люди, которые оправдывают коррупцию, говорят, что это везде, они как раз являются топливом для этой системы, и они позволяют грабить и себя, и своих детей, и будущее.
Спасибо. Спасибо вам. К сожалению, время нашего блока подошло к концу. Разговор о коррупции действительно очень серьезная тема, и я надеюсь, мы с вами продолжим разговоры в наших следующих программах. Напомню, с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым». Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, для тех наших радиослушателей, которые слышат нас на средних волнах, что далее мы продолжаем эфир на частоте 105.9 FM, а также в сети интернет. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Вторая аннексия Крыма была бы невозможна без первой, историк. Евпаторийскому анархисту продлили арест. Крымские спасатели тренировались ликвидировать паводки. Далее подробно. Захват России и Крыма в 2014 году во многом стал возможным благодаря первой аннексии полуострова Российской империи в 1783 году, заявил в эфире радио «Крым Реалии» начальник отдела анализа региональных особенностей и политики национальных меньшинств Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Богдан Короленко. В российской историографии захват Екатерины II Крымского ханства считается актом добровольного присоединения. Термин «аннексия» не применяется. В то же время, по оценкам украинских историков, с 1783 года начался процесс уничтожения культурного наследия крымских татар и формирования мифа, цитирую, «исконно русском Крыме», что впоследствии широко применяли российские политики при аннексии полуострова в 2014 году. В Евпатории 19 апреля суд продлил на месяц содержание под стражей левого активиста-анархиста Евгения Каракашева. Об этом сообщил в Фейсбуке крымский активист Михаил Батрак. По информации активиста, суд проигнорировал доводы адвоката Алексея Ладина об отсутствии оснований для дальнейшего содержания Каракашева под стражей. МЧС России по аннексированному Крыму провело учение по ликвидации паводков. Об этом сообщает Первый Крымский канал.
Обнаружено было два пострадавших. Один сознание, другой без сознания. Силами и частью спасательной пострадавшие были эвакуированы с места потопления, транспортированы на берег с дальнейшим передачей для оказания врачебной помощи.
Порядка 20 человек играли роль бедствующих. Для их спасения даже задействовали авиацию. Условия максимально приблизили к реальным. В аннексированном Крыму украинский активист Владимир Балах уже 32 дня голодает в СИЗО. Бессрочную голодовку он начал 19 марта. Суд в аннексированном Крыму признал Балаха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей. Защита Балаха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию из-за флага Украины, который находился во дворе его дома. И о погоде в Крыму. Температура воздуха на данный момент плюс 10 градусов на Чангаре в Новоалексеевке. Также плюс 10. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым. Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105.9 FM в Северном Крыму нас слышно круглосуточно. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым Реалии», где вы найдете прямую трансляцию нашего радиоэфира. Там же вы обнаружите записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем трансляцию в Facebook и на YouTube. Можете оставлять свои комментарии под этими трансляциями. Мы внимательно их читаем.
Тема дня.
Я приветствую гостя в нашей студии. Это Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы о экономическом форуме в Ялте. Четвертый экономический форум там открылся, который называют международным. Вот о нем мы поговорим. А поговорим о том, какое сотрудничество предлагают подконтрольные Кремлю власти полуострова крымским бизнесменам и не только крымским. Сбываются ли те проекты, о которых заявляют на этих форумах? И вот первый вопрос. Следите ли вы за тем, что происходит сейчас в Ялте? Важно ли это?
Конечно, слежу. Я очень, ну, очень с интересом даже, сказал бы, слежу за этими событиями, которые называются Международный экономический форум ялтинский. Это, как знаете, наблюдать церемонию награждения Оскаром. То есть за последних 4 года после аннексии полуострова экономическая ситуация как на полуострове, так и в России, она коренным образом изменилась. И когда проводят в оккупированном Крыму экономический форум, называют его международным, то это вызывает непринужденную улыбку, скажем так, когда туда нельзя перечислить ни один доллар, ни один евро, и вдруг появляются какие-то мифические инвесторы, какие-то объявления о 100 миллиардах рублей, там такие цифры звучат, что, собственно говоря, я думаю, Давос бы позавидовал. Но, тем не менее, это все очень красочно, красиво. В отеле, который, собственно, построили во времена украинской власти в Крыму. Ну, тем не менее, что имеем, то имеем.
Вот об этих ошеломительных цифрах и заявлениях мы поговорим после... Давайте поговорим сейчас. Итак, у нас есть сайт Ялтинского международного экономического форума, так называемого. И если посмотреть заголовки, например... От 2016 года, да, я вот буду так по хронологии, потому что от 2015 мало что удалось найти, кроме того, что там были якобы подписаны инвестдоговоры на 70 миллиардов рублей.
Давайте, тренировались.
Да, с 2016 года. Итак, заголовки. Инвесторы из Болгарии намерены создать в Крыму агропарк. Инвесторы из Германии намерены создать в Крыму IT-кластер. Инвесторы из Франции готовы развивать в Крыму горный туризм. И где это все?
На бумаге и на сайте. То есть достаточно, собственно говоря, написать и сказать, знаете, как у Черчилля было. То есть искусство политика – это пообещать, а потом объяснить, почему не получилось. Ну, наверное, почитали вот крымские политики, так называемые, эту фразу и решили воплощать ее в жизнь. И снова-таки, возвращаясь к природе международного, в кавычках, экономического Ялтинского форума, кому-то не дают спокоя лавры Потемкина. То как раз о чем вот говорили во времена Екатерины, когда строили фейковые деревни и показывали руководство. Вот то же самое происходит сейчас в Крыму. Тут без иронии, собственно, и без какого-либо такого подтекста есть смысл говорить о том, что действительно ни один инвестор туда не едет. Действительно, обсуждения, которые идут на панелях, они касаются исключительно крымских реалий. Извините за такую тавтологию у вас на радио. То есть это речь идет о том, каким образом улучшить там... перекрестки, точнее, пересечение там каких-то дорог в Евпатории, либо там транспортную развязку сделать внутри города Феодосия и так далее, так далее. То есть вещи, которые очень-очень отдалены от экономики и от инвестиционного климата, поскольку формировать повестку дня для экономического форума и для инвестиционного форума у них просто-напросто нет ни возможности, ни способности, ну, способности, может быть, и есть в России глобально, но сил точно нет, поскольку в данном случае формировать ее не с чего. То есть Крым, как вы понимаете, закрытая зона, и никто туда не поедет. Ни болгари, ни болгарский инвестор, ни французский, ни голландский. А с учетом того, что происходит сейчас в мире и с тем новым витком санкций, которые были приняты и применяются по отношению к России в целом, то есть смысл говорить, что даже вот подобного рода инвесторы, за которыми стояли, там, например, там, болгарский инвестор с бенефициаром, гражданином России, либо французский также точно, либо голландский, то сейчас на фоне всех этих скандалов, ограничений и всего-всего, даже русские инвесторы, они туда не торопятся, и я думаю, что Крым явно не на первом месте стоит с точки зрения инвестиций и каких-то вложений на сегодняшний день даже у русских.
Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра, сегодня гость студии радио «Крым Реалии». Мы продолжим наш разговор после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
В Ялте стартовал 4-й международный экономический форум. Российский глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии журналистам телеканала «Первый Крымский» сообщил, в этом году на мероприятие прибыли участники более чем из 70 стран. Он отметил, так называемые иностранные друзья Крыма готовы приезжать на полуостров даже вопреки угрозам. Однако от кого они поступают, не уточнил.
Участников пытаются, в том числе с помощью смс-ок, телефонных звонков, запугивать, прежде предупреждать о каких-то мнимых последствиях. Но вы видели, что прошлые форумы прошли без приключений. Все люди приезжали, уезжали и были довольны оказанным приемом и довольны результатом работы на форуме. Поэтому вот я думаю, что в этом году опять вот эти визги будут там в открытых СМИ, но на результаты работы форума не повлияет, и уже иностранцы к этому тоже относятся достаточно спокойно.
Аксенов также отметил, число иностранных гостей Ялтинского форума растет с каждым годом. В 2016-м их насчитывалось чуть более 1000 из 26 стран, а в прошлом году число иностранцев увеличилось вдвое. Они прибыли из 46 стран. Одним из главных достижений прошлого форума называли подписание многомиллиардного контракта на поставку материалов для строительства трассы Таврида. Также на форуме представили стратегию развития аннексированного Крыма и Севастополя до 2030 года. Она предполагает вложение существенных инвестиций в инфраструктуру. Так, в следующие 3 года в дороги Севастополя планировали инвестировать более 20 миллиардов рублей. Российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников подчеркнул, денежные поступления способствуют процессу экономического развития города.
Это все для нас важно, и мы в этом смысле, с точки зрения ФЦП, получаем крупнейшее вливание в экономику города. Это отражается на всех показателях. Вот бюджет прошлого года исполнен в сумме 25,3 миллиарда рублей, а годом ранее это всего 18 миллиардов рублей. А в этом году уже 37 миллиардов рублей. Он кратно растет каждый год.
В мае прошлого года на интерактивной карте проекта «Убитые дороги» Севастопольского отделения Общероссийского народного фронта было отмечено порядка 100 объектов. А уже через 3 месяца активисты проекта рассказывали севастопольским журналистам, число городских дорог, требующих ремонта, стремительно увеличивается.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем обсуждение Ялтинского форума, который в Крыму называют международным. Напомню, что гость нашей студии сегодня Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Итак, давайте продолжим. Вот в сюжете, который мы послушали, был комментарий Сергея Аксенова, где он говорил уже, что вот уже из 70 стран к нам приехали. И с каждым годом цифра, которую называют контролируемые Кремлем крымские власти, вот тех участников форума, она растет быстрее, выше, сильнее. Значит, побить рекорды прошлого года. Есть ли в этом смысл, кроме вот того, чтобы об этом сообщить?
Я думаю, есть смысл рассуждать об объемах инвестиций, которые пришли, и о знаковых инвесторах, которые пришли на территорию после проведения экономического форума. Но в крымском случае, конечно же, для них важно показать, что 70 стран, представители 70 стран приехали. То есть это говорит о том, что Крым не такая уж закрытая зона. Но снова-таки с 15 года повторяют о каких-то таких объемах инвестиций от каких-то снова-таки анонимных инвесторов. То есть что же это такой форум, который не предполагает промоции региона, то есть который не предполагает то, что заходит там, например, какой-то знаковый инвестор, который бы был бы индикатором для других и магнитом для других о том, что приходите в Крым, что там все хорошо. То есть, ну, во всяком случае, так было в украинском Крыму до 2014 года, когда мы проводили Черноморский экономический форум, и этому предшествовала работа на протяжении всего года, проводились роуд-шоу, ездили делегации специально и в Лондон, и в Брюссель, и в Китай, и в Соединенные Штаты Америки. И уже в окончании, собственно говоря, сезона, мы проводили его в конце осени, собирали всех заинтересованных инвесторов, которые были собраны по всему миру, и приглашали их на экономический форум, и тогда уже, собственно говоря, как итог годовой работы, подписывались какие-то соглашения, протоколы о намерениях и так далее, и так далее. То есть вот таким образом работают форумы. В Крыму сейчас акцент основной 46 стран, 70 стран, какой-то инвестор был смс-кой напуган, то есть и не приехал. Ну, вы понимаете, это даже комментировать смешно.
Да, но тем не менее, сообщается также, что вот давайте поговорим об итогах 2017 года, которые были объявлены. Итак, сайт этого экономического форума в 2017 году приводил цитату Сергея Аксенова: «По итогам форума подписаны документы более чем на 100 миллиардов рублей. Из них 64 миллиарда рублей – это соглашения и договоры, по которым уже начинается работа. Остальное – меморандумы. Если посмотреть на вот эти договоры, о которых говорит Сергей Аксенов, мы увидим, что большая часть, вообще все они заключаются либо с крымскими, либо с российскими компаниями, и очень большая часть этих договоров, они касаются закупки объектов и работ в рамках федеральной целевой программы. Это строительство трассы Таврида, там был какой-то договор, да, на поставку материалов, это строительство терминала аэропорта Симферополь. То есть, я так понимаю, что российские бюджетные деньги в Крыму называют иностранными инвестициями?
Совершенно верно, вы правильно понимаете, да. То есть, собственно, то, что вот называл в прошлые годы Аксенов каких-то инвесторов из Франции, Болгарии, там, Германии, то следует тоже обратить внимание, что речь идет о, прежде всего, компаниях, которые подконтрольны российским олигархам, либо российским бизнесменам, менее крупным, нежели в понятии олигарх, то есть которые, контролируя эти предприятия, могли снова-таки через свои московские дочерние структуры инвестировать в Крым, поскольку напрямую просто невозможно это сделать. Сколько бы ты ни приглашал участников, из каких стран бы они ни приехали, если есть желание перечислить долларовую инвестицию или евровую инвестицию, у вас просто физически это не получится. У вас банк не пропустит платеж на территорию оккупированного полуострова. Вот и весь смысл улучшения инвестиционного климата на полуострове. Соответственно, все те инвестиции, которые есть, они либо из стран, которые поддержали Россию в их порыве и в контексте нарушений международного права, я имею в виду, поддержали аннексию, либо же те, которые, скажем так, пассивно относятся к тому, что они совершили в 2014 году. То есть в данном случае нельзя говорить о каких-то западных высокотехнологичных инвестициях и так далее, так далее. То есть обо всех вот этих инновационных парках тут говорить не приходится. И если даже анализировать не только крымские лозунги по отношению к экономике, а просто посмотреть прессу российскую, то мы увидим, что в России совсем другая повестка дня с точки зрения экономики. Они спасают то, что, собственно, нарабатывали последние десятилетия. Возвращаясь к вашему вопросу относительно федеральной целевой программы, то, естественно, когда тебе нечего показывать, ты показываешь хотя бы то, что, собственно, можешь сделать. Но ремонт дорог – это уж явно не повестка дня для Международного экономического форума. То есть этот форум, он, знаете, напоминает мне, вот в свое время мы в Крыму проводили акцию такую, она называлась «Успех года», когда выбирали лучшего учителя, там, лучшего строителя, лучше там коллектив художественной самодеятельности.
Лучшего предпринимателя теперь.
Вот, да. Совершенно верно. Вот здесь вот они также точно друг друга собрали, поздравили, точнее, собрались вместе, друг друга поздравили, обсудили, какие они хорошие и молодцы, собственно, рассказали, как они будут осваивать федеральную целевую программу и разъехались по домам. Мы же с вами знаем, что, собственно, в конце апреля в Крыму прекрасная погода, море. То есть, ну, почему бы и нет? Ну, вот решили так собраться.
Ну, понятно, что желание проводить международные форумы в Ялте, оно не возникло на пустом месте. Вы уже говорили о том, что проводился в Крыму Черноморский экономический форум. Также событие международного масштаба в Крыму проходило. Это Ялтинская европейская стратегия. И вот как по сравнению с теми международными, действительно, большими форумами сейчас выглядит то, что сейчас проводят в Ялте? Это каргокульт?
Вы знаете, вы правильно обратили внимание на то, что в свое время мы проводили Черноморский экономический форум. Он проходил с 2010 года по 2013 год. Каким образом подготовка шла к этому форуму, я вам в двух словах тоже сказал, что этому предшествовали целый ряд род-шоу, этому предшествовали двусторонние переговоры с западными инвесторами. Мы готовились к этому форуму, встречались с международными финансовыми организациями, в том числе и в главных офисах, например, с Европейским банком реконструкции и развития, с Европейским инвестиционным банком. То есть работа шла на протяжении всего года. То, что касается уровня и гостей, которые приезжали на этот форум, достаточно отметить то, что в свое время в Крым приезжал Эрдоган на этот форум, в том числе. В свое время туда приезжал Ху Цзиньтао, руководитель Китайской Народной Республики, я имею в виду в Крым в целом, и рассматривали они серьезно Крым как место, куда есть смысл инвестировать. В свое время туда приезжали вице-президент такой круизной компании Royal Caribbean, это один из крупнейших операторов круизных. Практически все основные отельные операторы, то есть я имею в виду и Marriott, и Radisson, и Rixos, то есть все эти знаковые, собственно говоря, инвесторы по отношению к курортному Крыму, они все были на Черноморском экономическом форуме. То есть эта работа шла, и она шла ежедневно, подготовка шла ежедневно. Сейчас же сравнивать то, что происходит на сегодняшний день в Ялте, с тем, что происходило раньше, это просто несопоставимые вещи, там подход совсем другой. Но я думаю, что вы, находясь в Крыму, если бы услышали комментарий первых лиц республики, там я имею в виду со стороны Совета министров, который отвечал за организацию Черноморского экономического форума, что мы на форуме будем обсуждать вопросы распределения бюджетных денег между городами, строительства каких-то микрорайонов или улучшения городской инфраструктуры, где какие трубы будут меняться. Но я думаю, что просто бы никто бы этого не позволил сделать. То есть это на самом деле стыдно. То есть стыдно показывать такие вещи и пока представлять их людям. Вот как-то так вот мое мнение.
Давайте поинтересуемся еще мнением эксперта, который с нами на связи. С нами на связи Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте. Итак, обсуждаем мы Ялтинский экономический форум. И вот как раз обсуждаем тот момент, что вместо того, чтобы обсуждать там, на форуме, международные инвестиции, там обсуждают расходование средств по федеральной целевой программе. Оправдывает ли название вот этого Ялтинского международного экономического форума то, что там действительно происходит?
Ну, не знаю. Я подозреваю, что многие международные форумы, которые у нас проводятся в последние годы, они слово «международный» несут в себе скорее по привычке, нежели по вот такому духу или перспективной устремленности тех людей, которые там заседают. И вообще, очевидно, становится все большая закрытость российской экономики от международных инвестиций. И, в общем, я думаю, что Крым в данном случае не исключение.
По Крыму давайте детально поговорим. Каждый год Сергей Аксенов рассказывает о том, что с каждым годом приезжают на этот экономический форум все больше и больше иностранных делегаций, все больше и больше иностранных гостей. Больше стран представлено на этом форуме. Но по факту эти инвестиции, о которых объявляют по итогам каждого форума, они, ну, мягко говоря, заканчиваются ничем. С чем это связано? Инвесторы не зайдут в Крым?
Я опять же думаю, что в данном случае есть, конечно, специфический крымский фактор, но это общая болезнь российских экономических форумов, что идет гонка, спорт, подписать как можно больше соглашений, объявить о создании новых партнерств, а потом уж будь что будет. Если мы посмотрим, просто ретроспективно глянем, сколько из этих подписанных шумно с большой помпой соглашений воплотились какие-то реальные дела, я не думаю, что процент будет очень высоким. Тем более, если мы в данной ситуации будем говорить о Крыме, где инвестиционный климат с точки зрения вот международной ситуации, наверное, еще хуже, чем по остальной территории России.
То есть, какова цель проведения этого форума и траты на него ежегодно довольно-таки большой суммы бюджетных денег?
Ну, я не знаю, обычно все-таки там бюджетные деньги не в большинстве при организации подобного рода мероприятий. Но цели могут ставиться самые разные, да, в том числе и повеселиться, в том числе действительно предложить один из немногих существующих каналов общения бизнеса с первыми лицами, с представителями государства. Это по-прежнему востребованная функция многих российских форумов. Но с международной точки зрения, как я уже сказал, все очевидно становится, что наполняемость реально глобальная, наполняемость инвестиционная международная с каждым годом все меньше и меньше.
Благодарю вас за мнение. Напомню, что с нами на связи был Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Продолжаем наш разговор с Алексеем Стародубовым, директором Крымского экспертного центра. Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем разговор о Ялтинском экономическом форуме, который в Крыму называют международным. Напомню, что у нас в студии гость Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. И вот хотелось бы поговорить, наверное, о политическом аспекте этого форума, потому что среди гостей было объявлено, что присутствует делегация из Сирии. Также сообщили о том, что Ялта, например, стала городом побратимом с Латакией. Также говорят о том, что будет налажен морской маршрут из Крыма в Сирию. Что это все значит, по вашему мнению?
Вы правильно начали с того, что в этом есть какой-то определенный политический, не какой-то, а конкретный политический подтекст. То есть то, что происходит в Сирии на сегодняшний день, это как раз вот лакмусовая бумажка политики, которую проводит Россия в целом и глобально. То есть и Крым как раз составная часть, и, на мой взгляд, с этого все началось в этой глобальной политики и в подходе, собственно говоря, российской власти нынешней. И когда мы говорим о том, что Ялта стала городом побратимом сирийскому городу, и когда приезжает на игнорируемый всеми экономический форум в Ялту сирийская делегация, это говорит о том, что, ну, собственно говоря, Россия пытается таким образом увязать непризнанные территории в одной части света и в другой. То есть, на самом деле, что там, собственно, неопределенная ситуация с тем, кто же кто является властью, кто является, тут даже не оппозицией, собственно говоря, где какая сторона права, а кто не прав, да, я имею в виду сирийский конфликт. И то же самое касается и Крыма, да, то есть Россия настаивает на том, что она ничего не нарушала и все в порядке. То есть вот те вот кусочки разрозненные захваченных территорий, они как раз вот и пытаются объединить воедино, братают их как-то там, связывают и так далее, и так далее. С точки зрения экономики мы же понимаем, что когда в Сирии идет уже не один год война, говорить о каких-то инвестициях с их стороны в оккупированный полуостров просто-напросто не приходится и нет смысла. То есть им самим нужно помогать. Вот я думаю, что только для этого все это и происходит. Я имею в виду вот эти приглашения и инициирование побратимства между городами, там поездки делегации по Крыму, отдых детей в Артеке и так далее, и так далее.
То есть я так понимаю, что этот форум, да, и вот подобные мероприятия в Крыму, вместо того, чтобы быть действительно мероприятиями по привлечению иностранных инвестиций и развитию региона, это такой клуб изгоев получается.
По большому счету можно сказать, что это не клуб. Тут снова-таки, понимаете, подводить к тому, что там есть какой-то экономический форум сегодня, на сегодняшний день, в нормальном понимании этого слова, нет смысла.
Ну, они, конечно, так можем, называют. Мы можем,
да, можем назвать, собственно, да, говоря, что это клуб изгоев, когда собрались мэры городов, когда собрались руководители, политические руководители оккупированного полуострова, пригласили пару чиновников из федерального центра и назвали это экономическим форумом. То есть я вернусь опять-таки к природе экономического форума. Экономический форум предполагает общение бизнеса с бизнесом, B2B форум. То есть когда есть крымский бизнес, когда есть иностранные инвесторы, и они на этой площадке общаются. А участие в этом случае властей, оно как раз уже сопутствующее. То есть в этом плане власть должна заявлять о том, что мы готовы и содействуем вам в таком общении. То есть для иностранных инвесторов посыл о том, что вы приходите на территорию, и мы вам будем содействовать там, в получении лицензий, земельных участков и так далее, и так далее. А для местного бизнеса это как раз возможности и доступ к рынкам заимствования, это возможности, доступ, связи между иностранным инвестором и местным бизнесом с точки зрения экспортного потенциала и всего-всего-всего. То есть этого в Крыму нет. И все те, кто туда приезжают, они и так изгои. То есть у нас весь список Forbes российского, он в санкционном списке США и ЕС. Поэтому говорить об этом как о каком-то таком, ну как сказать, слете неудачников, нет, нельзя. Просто этого форума как такового нет. Вот и все. Успех года, еще раз таки повторюсь, это акция «Успех года». Друг друга наградили, похвалили, и, как сказал коллега, отдохнули красиво. То есть в Крыму хорошая погода, и в конце апреля там прекрасно.
Благодарю вас. Напомню, что гостем студии радио «Крым Реалии» был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Обсуждали мы то, что в Ялте назвали Ялтинским международным экономическим форумом, так это называют в аннексированном Крыму. Обсудили мы, что же это все значит, будет ли практически результат у этого, и чем отличается этот форум от тех действительно международных форумов, которые проходили в Крыму до 2014 года. Напомню, что это радио «Крым Реалии», мы продолжаем вещание, вещаем мы на частоте 105.9 FM в северной части Крыма, также можете слышать нас в интернет, на сайте «Крым Реалии» и на ресурсах Facebook и YouTube. Продолжим эфир через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Суд торопит дело Панова. За неполный месяц в крымских СИЗО умерли минимум 4 человека. Президент Кубы принес присягу. Далее подробно. Адвокат подозреваемого в подготовке диверсии в Крыму гражданина Украины Евгения Панова Сергей Легостов утверждает, что подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма торопит судебное следствие, желая вынести обвинительное решение и вывести подсудимого на территорию соседней России. Об этом накануне он заявил «Крым Реалии» после закрытого заседания суда, на котором были допрошены сотрудники ФСБ России. Публичных комментариев представителей суда по этому поводу нет. С начала апреля 2018 года в подконтрольном Кремлю СИЗО Симферополя неестественной смертью умерли не менее 4 человек. Об этом сообщает крымская правозащитная группа со ссылкой на несколько независимых друг от друга источников. По информации правозащитников, двое из погибших – крымские татары. Информация об этих происшествиях отсутствует на официальных сайтах Следственного комитета России, прокуратуры России, Российской службы исполнения наказаний. На данный момент нет комментариев руководства СИЗО Симферополя и российских правоохранителей. Новый президент Кубы Мигель Диас-Канель пообещал продолжить курс социалистической революции, которую возглавляли его предшественники Фидель и Рауль Кастро. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи 19 апреля. По его словам, внешняя политика Кубы остается неизменной. Нового президента выбрали члены Национальной ассамблеи. Он работал первым вице-президентом в течение последних 5 лет. Компания «Киевстар» отключила оборудование в аннексированном Крыму и оккупированных частях Донбасса после того, как неизвестные пытались проникнуть в сеть. Об этом за интервьюер заявил президент компании Петр Чернышов. Он заявил, что оборудование просто выключили без диалога с неизвестными захватчиками. При этом компания понесла значительные финансовые потери. США призвали членов Совета Безопасности ООН и другие страны присоединиться к ним в создании единого фронта против использования химического оружия, заявив, что нормализацию его применения допустить нельзя. Об этом сообщает российская служба «Голоса Америки» со ссылкой на представителя Госдепартамента Хизер Ноэрт. Она подчеркнула, что вместо того, чтобы изменить свое вредоносное и деструктивное поведение, российские власти, цитирую, «лишь все отрицают и выдвигают встречные обвинения, чтобы отвлечь внимание от своей ответственности». И о погоде в Крыму: сохраняется температура плюс 10 градусов. На Чангаре в Новоалексеевке также 10 градусов выше нуля. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым. Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что на частоте 105,9 FM в Северном Крыму нас слышно круглосуточно. Круглосуточно посмотреть и послушать нас можно на сайте «Крым Реалии». Там ведется прямая трансляция эфиров. Кроме того, вы обнаружите там записи всех наших радио и телепрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить в наш прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-2905.
Тема дня.
Обсудим мы опрос Левада-центра. Социологи, исследование социологов показало, что в России большинство населения не собирается протестовать. Очень низкая протестная активность в России. Поговорим о том, какие факторы влияют на готовность населения выйти на акции, что должно произойти, чтобы крымчане и жители соседней России начали протест против власти. Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Революции не предвидится. Менее 10% россиян готовы участвовать в социальных или политических протестных акциях. Таковы результаты мартовского опроса Российского аналитического центра Левада. Кроме того, социологи утверждают, за последние десятилетия протестные настроения в соседней России сократились до минимума. Пиком протестной активности, судя по ответам респондентов, была зима 2011-2012 годов. Тогда проходили массовые митинги, участники которых выступали против нарушений во время выборов Госдумы России и были не согласны с их результатами. В последнее время наиболее массово свое недовольство действиями Кремля выражали сторонники оппозиционера Алексея Навального. В конце января этого года в разных городах России состоялись акции в его поддержку. Поводом послужил отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты на российских выборах 2018. В то же время некоторые крымские активисты заявляли, что местные власти пресекают их попытки организовать ту или иную акцию протеста. К примеру, российские власти Симферополя запретили атаману крымского казачества Сергею Акимову организовывать митинг под названием «Владимир Путин – президент России». А в Севастополе в начале марта прошли обыски в домах левых активистов после того, как те решили провести акцию и призвать на ней к бойкоту президентских выборов. В 2016-м Леваду-центр признали в России иностранным агентом. Одна из причин – получение центром иностранных грантов.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы данные исследования Левада-центра. Согласно этому исследованию, менее 10% россиян готовы участвовать в социальных или политических протестных акциях. Таким образом, протестное настроение находится на самой низкой отметке, как минимум с 2008 года. Итак, я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звонки для жителей Крыма бесплатны. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-2905. Итак, давайте послушаем комментарий российского оппозиционного политика и политэмигранта Ольги Курносовой. Она в комментарии «Крым Реалии» рассказала о протестных настроениях у россиян.
Мнение.
На самом деле надо понимать, что в квазитоталитарной стране социология – это не то, что социология в стране демократической. Там нужны совершенно особые методы исследования для того, чтобы понимать вообще какие-то вещи. Поэтому на прямой вопрос, скорее всего, просто будешь получать неправдивый ответ. И опять-таки, если мы посмотрим, как устроены современные протесты в России, то они устроены таким образом, что люди протестуют, когда это касается непосредственно их. Да, будь то мусорные протесты в Подмосковье, когда просто дети отравились ядовитыми газами со свалки, будь то история с Зимней Вишней, появилась расшифровка разговоров жителей, которые звонили в службу спасения, у меня в Фейсбуке она есть, просто ужасающая, когда люди звонят, вызывают на пожары, собственно, и растерянность диспетчеров, а потом грубость диспетчеров показывает, насколько вот вся эта система античеловеческая. Так что, естественно, что люди выходили на протесты в Кемерово. Я бы к этому относилась вот с определенной долей все-таки скепсиса. Для того, чтобы действительно понять отношение людей к протесту, надо проводить более углубленные, не количественные, а качественные исследования, так называемые фокус-группы, и задавать непрямые вопросы, потому что на прямой вопрос в современной России ты ответа, скорее всего, либо не получишь вообще, либо получишь такой ответ, как кажется интервьюируемому, что ты хочешь от него услышать. Да? Условное голосование, эти условные 86%. Вот хорошее сравнение, да, вот много говорилось о том, что 86% россиян поддерживают Путина. Выборы показали, сколько именно россиян поддерживает Путина. Если отнять 8 миллионов фальсифицированных голосов, мы увидим, что за Путина проголосовало менее половины российских избирателей. Вот это его реальная поддержка. От 35 до 45% его ядерный электорат.
Мнение.
Итак, это было мнение российского оппозиционного политика и политэмигранта Ольги Курносовой. С нами на связи Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель исследовательского центра «Сфера». Александр, здравствуйте. Итак, продолжаем мысль о Ольге Курносовой, да, как-то подводя итог тому, что она сказала. Протестные настроения есть у россиян, но они их не высказывают. Согласны ли вы с этим? Согласны ли вы с результатами исследования Левада-центра? Алло? Александр, слышите ли вы нас? Давайте попробуем сейчас связаться еще раз, наладить связь. Напомню, что мы обсуждаем сейчас опрос Левада-центра, который показал, что в России менее 10% граждан готовы участвовать в социальных или политических протестных акциях. Я прочитаю об этом далее. На вопрос о возможности протеста в своем городе или районе против падения уровня жизни и в защиту своих прав только 17% опрошенных заявили, что они вероятны. 75% сказали, что маловероятны. Готовность участвовать в таких протестах выразили 8% опрошенных против 86%. Итак, возвращаемся мы к разговору. С нами на связи Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель исследовательского центра «Сфера». Александр, я вас прошу прокомментировать результаты опроса Левада-центра, который показал, что менее 10% россиян готовы участвовать в социальных или политических протестных акциях. В то же время Ольга Курносова в комментарии нам, оппозиционный политик, сказала, что люди просто боятся высказывать свою готовность выйти на протест. Ваше мнение? На протест. Ваше мнение.
Да, здравствуйте. Да. И тут я бы еще, знаете, добавил дату опроса, о котором мы говорим. Ведь если посмотреть на пресс-релиз Левада-центра, это как раз 20 числа марта. То есть это уже после голосования на президентских выборах в России. То есть тут как бы вопрос еще в том, что ну все уже, все прошло, чего тут уже голосовать, да, все решено там на ближайшие там 5-6 лет. Поэтому это тоже еще важный фактор. Что касается действительно методики опроса, то есть готовы ли вы голосовать, протестовать, и еще там несколько вопросов было уточняющих, то есть а вы лично готовы, на самом деле подобная тенденция еще также есть и в Украине. То есть, если в целом, насколько вот вероятны протесты, да, там идет 17%. А вот вы лично готовы выйти на протест? В два раза меньше. На самом деле в Украине подобная ситуация не в пропорциях, но в принципе, что когда людям задают вопрос, вы готовы ли, вы считаете, что вот, ну, есть у нас вероятность протестов в стране, намного больше говорит об этом, чем когда лично задаешь, а вот вы готовы, вот вы лично выйти и протестовать. Намного меньше число. То есть, в принципе, здесь в этом плане повторяется. Ну, а что касается действительно вот того, насколько корректно в современной России задавать этот вопрос, конечно же, можно согласиться с Ольгой Курносовой. Действительно, если мы видим, и избиратели российские видят, с одной стороны, ну, постоянные ужасы про Украину, вот смотрите, у них там Майданы и так далее, и вот эти акции протеста до добра не доводят, и вот посмотрите, какая там разруха, конечно же, это с одной стороны будет влиять, с другой стороны, оно не будет действительно способствовать большей открытости респондента, его, ну, скажем так, честности до конца в ответах. Конечно же, если говорить по методикам, ну вот вспомним тот же прекрасный опрос в Крыму, когда опрашивал, по-моему, это был в ЦИОМ, когда телефонный опрос был, и людям звонили как раз после аннексии и говорили, а вы считаете, что Крым это Украина или Россия? И просто подводя их под статью о сепаратизме в России, по российскому законодательству. Поэтому, конечно же, сейчас, к сожалению, корректные вопросы и опросы в современной России, они должны действительно делаться поправку на тот дискурс, да, который существует в стране. И, конечно же, это нужно учитывать. Но, с другой стороны, я бы еще напомнил, все-таки повернулся к вот этому первому тезису, опрос проводился сразу после выборов. Все, шоу закончилось, ну, даже мнимость шоу. Все знали, в принципе, и до этого. Ну, вот, может быть, у кого-то какая-то надежда была. Что уже протестовать? Власть подтвердила свою силу, свою легитимность, да, ну, можно там с вами соглашаться или нет. С чего уже голосовать? Поэтому, в принципе, никаких, ну, какого-то сюрприза этот опрос или сенсационности не несет. Если, честно говоря, даже посмотреть на динамику, которую этот же пресс-релиз и показывает нам, ну, данные там не сильно снизилось, да, там, но колебания в пределах 5%, было 23, стало 17, тех, кто считает, что протесты возможны. Поэтому я не вижу никаких, ну, здесь в этом опросе особых каких-то, знаете, сенсационностей и интересностей для нас. Все стабильно.
Ну вот, когда мы говорим о датах, когда проводилось это исследование, здесь можно вспомнить, что в это же время, например, начались протесты в Волоколамске, да, где есть известная проблема с полигоном бытовых отходов. Можно также вспомнить недавний протест, стихийный протест, который был в Кемерово после трагедии, которая там случилась. Насколько вот эта грань быстро переходится, когда человек говорит, что он, ну, и не планирует участвовать в протестных акциях, а в то же время он даже не задумывается, нужно ли это делать, когда происходит какая-то ситуация, которая касается его лично.
Ну вот видите, в том-то же дело, что задавался вопрос, и респондентами он, скорее всего, и там вот были уточняющие вопросы, политические протесты возможны или нет. То есть, вот мы же с вами, когда говорим о протестах, то здесь, как правило, имеется в виду какие-то политические требования. Там люди поставили какие-то условия, они не хотели протестов. Да, но там одна трагедия, вторая трагедия. Это, ну, вот стихийные такие бедствия. Это, собственно, абсолютно не политическая ситуация. Конечно, там были попытки выкрутить это в политическое русло. Но по итогу все вот эти протесты, пока то, что мы видим, эти стихийные, и они очень быстро локализуются. Кроме того, давайте не забывать, что большинство из них в официальных медиа, да, если и появляется, то лишь вскользь, и как уже, ну вот-вот, это акцент абсолютно другой, что это трагедия, а не какая-то политическая акция. Это тоже, опять же, вот на этот дискурс, который существует в России, следует делать акцент. Поэтому всячески акцент уводился с политических моментов, да, там, несостоятельности режима, его прогнилости и так далее, на то, что это трагедия, давайте сплотимся и будем вместе это решать.
Александр, я вас попрошу еще пару минут побыть с нами на связи. У нас есть звонок от слушателя, возможно, вопрос к вам. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Я вот согласен с вашим экспертом. Россия, по сути, получила мощную прививку против протестов, мощнейшую, в связи с текущей вот ситуацией на Украине. У меня многие знакомые, больше половины, смотрят украинские каналы. Не с российских получают данные, хочу уточнить. Украинские каналы смотрят. И приходят в ужас просто. Какие могут быть после этого в России протесты? И что?
А они не приходят в ужас от того, что вы в тех бедах, которые сейчас есть в Украине, активно принимает участие Россия? Не приходят в ужас?
Да и при чем здесь это? Они смотрят на депутатов, они смотрят на президента. Вот. Большой формат тот же на Ньюсван.
Скажите,
это просто какой-то позор и ужас.
Вам хватает информации о том, что происходит в России в эфире федеральных российских каналов?
Я российские федеральные каналы не смотрю, я смотрю в интернете в основном. Угу. Ну, опять же, смотрите, например, наши оппозиционеры, ну, они выглядят клоунами, вообще просто клоунами, реально. Того же Навального один блогер разгромил полностью его поддержку и репутацию. Ну, тот же Шарий его просто разгромил. Но... А это был главный оппозиционер. Что это за оппозиционер, если его один человек может просто, скрыв его все эти по... Ну, всю его ложь, как бы он его смог разгромить.
Ну, кто кого разгромил, это, конечно, оценочное суждение. Мы благодарны вам за ваше мнение. Напомню, что мы открыты для всех точек зрения. Можно дозвониться к нам в эфир. Номера телефонов я напомню. После того, как Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель исследовательского центра «Сфера», скажет свою реплику на вот этот звонок. Александр, пожалуйста. Нет его с нами на связи. К сожалению. Напомню, что был с нами на связи Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель исследовательского центра «Сфера». Я напомню номера телефонов, по которым каждый наш радиослушатель может принять участие в эфире. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Звонки для жителей Крыма бесплатны. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905. Продолжим эфир через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжаем эфир. С нами на связи крымский активист Алексей Ефремов. Алексей, здравствуйте. Обсуждаем мы сегодня результаты опроса Левада-центра, который показал крайне низкую протестную активность в России. Интересует ваше наблюдение о том, что происходит в Крыму. Наблюдается ли в Крыму хоть какая-то протестная активность? И коррелируется ли то, что вы видите, с теми данными, которые были опубликованы Левада-центром?
Да, доброе утро всем. Ну, приходится, как это, к сожалению, согласиться. Действительно, Крым скатывается немножко в такое политическое болото, в какую-то провинцию, глушь российскую. Более похожая, конечно, обстановка. Но, единственное, вот последняя неделя ознаменовалась небольшая все равно вспышка какая-то была активности вот несколько дней назад. В понедельник была вот эта акция на площади Ленина, когда сжигали портреты мировых лидеров. Вот там Макрон, Трамп, там Тереза Мэй. И вот среди крымско-татарской молодежи все равно возникли ну, как бы непонимание, осуждение, почему люди, почему ребята вышли просто как, ну, цитата, как бараны, просто их там вывели на площадь. То есть, в принципе, больше среди какой-то там студенческой, крымско-татарской молодежи все равно есть какие-то бурления, какие-то сомнения о том, что действительно так все гладко и тихо, как оно есть.
То есть, правильно я понимаю, вот на той акции были не согласны с тем, что их вывели на эту акцию?
Нет, потом нет? Просто вот я столкнулся с тем, что было такое живое обсуждение там в реале, в соцсетях. То есть, в принципе, есть как бы люди несогласные, понятно, с оппозиционной, с протестным настроем, но до поры до времени, то есть пока как бы гром не грянет, все как бы в основном отсиживаются, занимаются своими проблемами. В Крыму у нас просто градус растет, температура уже там цветет, природа, ну, практически летняя погода, и поэтому расслабленно как-то это действует на крымчан. А еще там типа, после спячки зимней, после выборов там последних, всем известных, не очухался, но в основном, конечно, какой-то повод может дать какой-то толчок каким-то действиям, каким-то активностям. Вот как год назад это был фильм «Тамон вам не Димон» вышел, и пошли немножко какие-то протесты. А пока ничего не предвещает как бы таких моментов, поэтому приходится соглашаться с мнением Левада-центра.
Но неужели нет таких раздражителей, да, для крымского общества сейчас в Крыму, которые могли бы спровоцировать рост протестных населений, настроений, прошу прощения, заговорился?
Мне самому это интересный очень момент. Я постоянно думаю, изучаю, общаюсь с людьми. Вот приезжает, например, достаточное количество людей с материка, с какими-то такими взглядами там диссидентскими, как они сами называют, то есть среди них даже иногда можно больше встретить, ну, несогласных, видимо, они дольше были при этой власти, там, крымчанам стоит, не знаю, потерпеть, видимо, ну, вот они пока терпят больше в своей массе, то есть мои знакомые, а через 18 лет сколько должно пройти времени, чтобы оно все надоело настолько, чтобы они выходили на улицу. Ну, а если серьезно, то считаю, что какие-то длительные задержки там зарплат, социальных выплат, какие-то там тарифы в ЖКХ, то есть вот какие-то такие резкие скачки социальные вот только могут вывести людей к каким-то активным действиям, протестам, а пока все так медленно деградируют, как бы по чуть-чуть там ждут чего-то, не знаю, надеются, верят, что новый президент, ну, старый новый, там что-то там начнет делать хорошее. Вот очень большая часть населения еще верит, что, ну, царь хороший, бояре плохие.
Но не все верят. Мы, если говорить о протестных настроениях, да, и возможности протеста в Крыму, здесь нельзя не отметить то, что любая несанкционированная акция протеста в Крыму моментально и довольно-таки жестко подавляется. Насколько это демотивирует вообще людей, которые могли бы бороться за свои права?
Ну, действительно, да, это одна из таких главных причин, почему, ну, люди как бы не выходят на те же самые митинги, протесты, да даже просто не публикуют особо что-то на своих страничках в интернете. Ну, я вот могу это судить, потому как мне подходит периодически знакомые, малознакомые люди переживают, там, Леша, как ты, там, за тебя волнуемся, там, я там давно уже все подаляла в интернете, что-то там от греха подальше. То есть, в принципе, вот на моем примере, на примере других ребят, у которых там не так давно были там обыски, тоже аресты какие-то, их на сутки сажали, конечно, это пугает остальных, и, в принципе, они в таком нерешительности находятся, и понятно, что они не уверены, что за них кто-то постоит, что если они там потеряют там жилье, работу, то какие-то силы их там защитят. То есть, ну, нет поддержки там ни с материка, ни с России, ни с Украины, ни с Запада, чтобы была какая-то мощная организация, какие-то финансовые потоки, которые могут людям компенсировать их проблемы, их, допустим, связанные с их деятельностью. Поэтому, конечно, все думают в основном о себе, там, боятся за свою шкуру и как бы решают свои мелкие там бытовые финансовые вопросы.
Спасибо, Алексей. Да, к сожалению, не так много времени у нас осталось. Напомню, что с нами на связи был Алексей Ефремов, крымский активист. Переходим к разговору с Игорем Чубайсом, российским философом и социологом. Игорь Борисович, здравствуйте. Итак, обсуждаем мы результаты опроса Левада-центра. Чем вы можете объяснить вот такой результат, как довольно-таки низкий показатель протестной активности населения в России, всего 10%? Алло, слышите ли вы нас? У нас проблемы со связью. Напомню, что к нашему разговору может присоединиться любой наш радиослушатель. 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем ваши комментарии. Конструктивные обязательно зачитаем. Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Восстановили связь мы с Игорем Чубайсом. Игорь Борисович, здравствуйте. Ну вот буквально пару минут у нас осталось. По результатам опроса Левада-центра феноменально низкая протестная активность, да, как минимум с 2008 года. Это самая низкая отметка протестной активности населения России. По вашему мнению, с чем связаны такие результаты исследования Левада-центра?
Ну, вы знаете, причин может быть очень много. Во-первых, Левада-центр оказался такой фигурой, такой организации изгоняемых. Обвинили в том, что они иностранные агенты. Они стали менять данные, менять результаты опросов. Это может быть одна причина. Другая, кстати, я слышал конец разговора, конец предыдущего интервью, и, конечно, со многим согласен. Но, кроме всего прочего, может быть такая причина. Дело в том, что когда человеку становится плохо, когда он в тяжелом экономическом, социально-политическом положении, то он боится каких бы то ни было изменений. Вот результаты голосования, которые были президентского, когда Путин получил очень большой результат, это не поддержка Путина, это страх каких бы то ни было перемен, чтобы не было хуже. И, возможно, часть опрошенных центром Левады, вот люди как раз из этой группы. Хотя в целом ситуация постоянно ухудшается. Она ухудшается и в России, она ухудшается и в Крыму. И, кстати, еще одна причина может быть в том, что люди просто плохо информированы. Вот я недавно читал материал о Крыме и удивился, и решил перепроверить. Звонил в Севастополь, Симферополь, мне ничего это не подтвердили. Потом мне прислали сам текст. А текст заключается в том, что, по словам Аксенова, в северных районах Крыма отвратительная ситуация с водой. Фактически идет морская вода по водопроводу, разрушается почва, потому что бурятся построены скважины, которые выкачивают последнюю пресную воду.
Да-да, у нас 10 это секунд осталось. Да,
да, так что на самом деле ситуация напряженная. Вообще ткань российской государственности напряжена до предела. Она может лопнуть в любой момент и в любом месте.
Спасибо вам. Напомню, что с нами на связи был Игорь Чубайс. Это радио «Крым Реалии».